говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Российские регионы. Речь пойдет о Новгородской области. Проблемы сексуального образования в Дании. Иллюзорная и реальная половая жизнь для подростков. И всю первую половину часа сегодня мы будем говорить о ситуации в Египте. Какую роль в политике Каира сыграет организация «Братьев-мусульман»? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пока в Египте разворачиваются протесты и политики призывают к сдержанности и ненасилию, экспертное сообщество присматривается к основным политическим фигурам на фоне президента Мубарака. Чего только стоит заголовок во вторничной газете «Вашингтон-Пост»: «Демократический Египет или государство ненависти?» с вопросительным знаком. Автор бросает хлесткую фразу: «Мечта о демократическом Египте неминуемо породит кошмар». И дальше. Мусульманское братство сейчас, похоже, затаилось. Но что это, отражение слабости или осторожности? Братство остается единственным хорошо организованным институтом в Египте, помимо военных. Оно в течение поколений существовало в подполье. Его членов сажали в тюрьму, пытали, в его ряды пытались проникнуть, но оно по-прежнему процветает. И его время может настать. Журнал National Review публикует статью автора книги «Великий джихад» Эндрю Маккарти под заголовком «Надо бояться мусульманского братства». И действительно, движение известно тем, что устраивало политические убийства в самом Египте, и тем, что вдохновило немало радикальных исламских движений в арабском мире. Достаточно сказать, что правая рука Усамы бин Ладена, Айман ас-Завахири, лидер отпочковавшейся от братьев-мусульман террористической организации «Египетский исламский джихад», разогнанный после убийства президента Египта Анвара Садата, коего и сменил Хосни Мубарак. О том, что собой представляет мусульманское братство, официальное название «Общество братьев-мусульман», мы беседуем со специалистом по религиозным движениям Джованни Бенси. Джованни, история мусульманского братства уходит в 1928-29 годы. Что породило тогда эту организацию?
Ну, братья-мусульмане или общество братьев-мусульман – это одна из организаций, которые возникли на сцене вот в мусульманском мире, не только в арабском, в результате падения Турецкой империи, Османской империи. Османская империя была, или Оттаманская империя, была гарантом мусульманского универсализма, так сказать. Находилась в ряду халифатов, которые были халифат багдадский, потом дамасский и так далее. А когда пала Турецкая империя, ислам вдруг оказался как будто бы христианство, католичество без Папы Римского. И вот и возникли такие организации, которые выступали за воссоздание всеисламского единства, не только в арабском мире, для того, чтобы заменить каким-то образом эту потерю, которую означало вот падение Османской империи. Братья-мусульмане возникли в 1928 году, и их основатель – это учитель из города Исмаилии в Египте, которого звали Хасан аль-Банна. Вот организация оказала сразу большое влияние на аналогичные движения в других мусульманских странах, особенно в Индии, как ни странно, не столько в мусульманском мире, сколько в Индии, где возникла организация «Джамаата Ислами», основателем которой был Абул Ала Маудуди. И вот эта организация Абул Ала Маудуди, между прочим, стоит на истоке движения «Талибан» в Афганистане. Что касается братьев-мусульман, можно сказать, что очень скоро они разделились на две группы. Была группа, которая делала упор главным образом на воспитательную работу, на миссионерскую работу в целях восстановления вот мусульманского единства. А это была группа, другая группа, руководителем которой или вдохновителем которой стал Саид Аль-Кутб, который потом был казнен вот египетскими властями, который выступал за насильственные методы в целях захвата власти. Но в конце концов, в результате наличия этих двух течений, умеренного течения, экстремистского течения, возникла и особая организация братьев-мусульман, которые практически разделены на две организации. Есть организация явная, которая выступает в политике и которая имеет определенное количество сторонников, в том числе и в Египте, где попеременно была запрещена, потом ее позволяли, она входила в парламент, не как таковая организация, а скрываясь в других политических организациях и так далее. И экстремистская организация стала все более и более подпольной. Значит, есть явная и тайная организация. И надо сказать, что возникновение идеологии братьев-мусульман, напомню, это был 28-й год, когда вот в Европе торжествовали режимы, в том числе и фашистского типа, и вот определенное влияние фашизм оказал тоже на организацию братьев-мусульман. Например, принцип вождизма, так называемый, и вот достаточно посмотреть на их лозунг, вот, который звучал и еще звучит: «Бог – идеал, пророк – вождь, джихад – средство достижения цели, смерть во имя Бога – заветная мечта». И братья-мусульмане считали себя солдатами в ожидании вот этого восстания против коррумпированных новых руководителей мусульманских стран и за воссоздание вот мусульманского единства. Вот герб братьев-мусульман включает изображение Корана, две скрещенные сабли и девиз «Вахидуа» – «Будь готов». Ну, как пионеры, да, «Будь готов».
Я обращусь к книге, которая стала учебником по мусульманскому братству, и так и называется. Она была написана в середине 60-х годов исследователем Ричардом Митчеллом. Читаю. «Самую яркую иллюстрацию военных качеств движения можно найти в использовании концепции джихада. В то время как члены организации часто настаивают на том, что джихад – это вариант итихада и ассоциируется с интеллектуальным усилием, в литературе «Общество братьев-мусульман» джихад описывается как киталь – борьба, которая может привести, если необходимо, и к смерти, и к мученичеству». Цитата. «Джихад – обязанность каждого мусульманина, обязанность, также прочно утвержденная, как и все другие опоры веры. Эти взгляды, которые проповедовал Банна, подкрепляются текстами Корана, традициями и четырьмя учениями закона», приводится в книге фраза из брошюр движения. Но, Джованни, я вас перебила. Вы заговорили о влиянии братьев-мусульман на международные аналогичные движения.
От братьев-мусульман отпочковались другие организации. Я уже сказал о том, как в Индии, в Фарватере, вот братьев-мусульман возникла от Джамата Ислами, Абу-Лала Маудуди. Но вот возникли другие организации. Организация, например, Хамас в Палестине, это тоже происходит от братьев-мусульман. И партия Хизб-ут-Тахрир, партия освобождения, которая распространена каким-то образом в некоторых других арабских странах, но в частности в мусульманских странах СНГ, значит, в Центральной Азии, например, в Узбекистане, в Таджикистане. И вот этот Хизб-ут-Тахрир стоит в близком сотрудничестве с исламским движением Узбекистана, например. Значит, это довольно разветвленная организация. Что касается идеологии, надо сказать, что, конечно, есть вот этот элемент активизма, но только через несколько лет против их основания братья-мусульмане приняли практически в качестве идеологии ваххабизм. Ваххабизм, который является официальным толкованием ислама в Саудовской Аравии. Ну, там называется по-другому, называется муакидун, значит, сторонники единобожия. И это движение, это школа, значит, направление в исламе, ваххабизм, выступает под лозунгом салафизма, значит, возвращение к истокам ислама, к временам Мухаммеда, которые были как будто бы чистыми и еще не подвергшимися отрицательным влияниям со стороны Запада, со стороны других вот религий и идеологий.
Джованни, я как раз хотела спросить, ведь сам Хасан аль-Банна изначально был суфи, и его привлекали в основном суфийские ордены. Под воздействием чего произошло это изменение?
Между идеологией современных братьев-мусульман и суфийскими течениями есть большое противоречие, потому что суфизм, как который распространен традиционно в Средней Азии, на Северном Кавказе, например, вот суфизм выступает за признание целого ряда новых явлений, вот целого развития в истории ислама. Например, во-первых, подвергся определенному влиянию тоже вот христианства, но вот суфизм выступает за признание, например, святых. Так, есть святые места, которым поклоняются, ну, знаем, это на Северном Кавказе есть такие, в Средней Азии, в Центральной Азии есть такая традиция. А ваххабизм выступает против этих нововведений, которые называются там беда. Значит, именно вот это новшество. И надо сказать, что в идеологии и в практике братьев-мусульман есть попытка приспосабляться к ситуации, которая существует в отдельных мусульманских странах, и поэтому в определенных условиях, при определенных обстоятельствах и элементы суфизма воспринимаются в идеологии братьев-мусульман. Почему Албан в свое время перешел от суфизма к идеологии, близкую к ваххабизму? Но это объясняется тем, что в идеологию группы, организованной, основанной им, входил и активизм. Активизм значит борьба против узурпаторов, значит против этих новых, например, в Египте против короля в свое время, вот, который тогда был. Поэтому считалось, что вот идеология не суфистская, значит, идеология, близкая к ваххабизму, такая вот экстремистская идеология, более подходила и лучше подходила для организации, которая хочет заниматься в первую очередь борьбой.
Я еще добавлю, что в шиитском мире параллельно братьям-мусульманам в суннитском мире возникла партия Ад-Дауа.
Да-да, но Ад-Дауа существует, организации, которые называются Ад-Дауа, существуют и в суннитском мире. Но обратим внимание, как раз правильно ты говоришь, что братья-мусульмане – это суннитская организация, у нее нет шиитской ветви. Но Ад-Дауа Ал-Исламия, значит, исламский призыв, значит, исламское миссионерство – это что-то существующее и в суннитском исламе. Например, в Индии, в организации, например, Джамаат и Таблиг, значит, организация вот миссионерская. Вот поэтому Ад-Дауа, конечно, такая организация существует в шиитском исламе, но такие вот организации с таким названием существуют и в суннитском исламе, потому что Ад-Дауа, значит, призыв к обращению, призыв к миссионерству.
Прерву разговор с Джованни Бенси. Сейчас организация пытается играть именно вот такую миссионерскую роль. Мохаммед Хабиб, бывший заместитель лидера общества братьев-мусульман, в интервью Радио Свобода довольно резко отреагировал на утверждение, что эта организация создаст в Египте исламскую теократию.
Конечно, нет. Мы хотим демократического правительства, основанного на истинном политическом плюрализме и мирной смене политических элит. Правительство, которое рассматривает людей как источник силы и авторитета. Мы верим в разделение власти между судебной, законодательной и административной ветвями государства.
Но поддерживает ли группа Эль-Барадея как следующего президента страны?
Нет, мы против подобной персонификации вопроса. Должно быть создано переходное правительство, правительство спасения. У нас нет возражений против того, чтобы Эль-Барадея был членом этого правительства. Но как того требуют демонстранты, до создания подобного правительства президент должен подать в отставку.
Возможно, мусульманское братство понимает, что в одиночку сформировать правительство организации все равно не удастся. Отсюда опора на парламентское решение.
Это тот вопрос, в котором любое правительство должно определяться законодательным органом, избранным в ходе свободных, честных и прозрачных выборов.
Сказал в интервью Радио Свобода Мохаммед Хабиб, бывший заместитель лидера общества братьев-мусульман. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. За спиной братьев-мусульман убийство премьер-министра Египта Махмуда Накраши. В 1948 году полиция арестовала машину с документами братства и списком секретного аппарата организации, то есть ее военного крыла. 32 члена организации были арестованы. Через месяц был убит премьер. А еще через полтора месяца был убит и Аль-Банна. Вернусь к разговору с Джованни Бенси. Почему именно Египет породил такое мощное мусульманское течение?
отчасти, можно сказать, случайно, потому что Аль-Бано был как раз египтянином, но Египет был всегда вот страной в арабском мире, которая больше всех находилась впереди в плане культурных течений, культурного интереса и так далее. Поэтому вот эти проблемы, проблемы, которые возникали и которые возникли после падения Османской империи, в Египте чувствовались особенно сильно, и, значит, среди интеллектуалов, среди интеллигенции египетской, вот эти проблемы находили более благоприятную почву для восприятия, чем в других странах. Но настроения, которые легли в основу братьев-мусульман, существовали в других странах мусульманского мира как раз в 20-х, 30-х и 40-х годах прошлого века, когда вот шло, было это стремление каким-то образом воссоздать вот единство мусульманского мира, в частности, единство арабского мира. Напомним, что даже в нерелигиозной области были такие попытки. Помните, когда это было объединение Египта и Сирии, вот Объединенная Арабская Республика, которая потом не просуществовала дальше. И вот попытки объединения Ливии с Тунисом, например, вот были такие истории, конечно, которые ни к чему не привели. Но вот этот элемент, это чувство лишения чего-то в результате падения вот универсальной исламской империи, каковой была, по крайней мере, в принципе, турецкая империя, оставило вот такую пустоту, которую некоторые интеллектуалы попытались заполнить вот новыми такими учениями, новыми организациями, как вот как раз общество братьев-мусульман.
Вы сказали, что у общества есть политическая составляющая, и организация пыталась играть политическую роль в Египте, в том числе под прикрытием других названий, засылая как бы своих представителей в парламент от имени других партий. Тем не менее, после нескольких удачных и неудачных попыток покушений на жизнь египетских политиков, фактически мусульманское братство было полностью подавлено правящим режимом и уж тем более режимом Мубарака. Сейчас насколько может мусульманское братство, по вашему мнению, играть политическую роль и стать лидирующей политической силой в Египте?
Ну, политическую роль мусульманское братство будет непременно играть. Это считается, что среди египетского населения они вот располагают примерно 20% представительности, по крайней мере 20% египетских мусульман вот готовы как будто бы поддерживать вот братьев мусульман. Но организация сейчас после событий последних десятилетий вот прошлого века, напомним, что к братьям мусульманам примыкали и убийцы вот президента Садата, между прочим, в свое время. Но организация стала более расплывчатой. Сейчас к ней примыкают многие представители средних слоев египетского общества, которые вот довольно далеки от экстремизма и стремятся к созданию в стране новой системы, которая была не только политически более свободной, но и в социальном плане более чувствительной к требованиям более бедных слоев населения. Вот скажем, что братья-мусульмане завоевывают популярность населения не только своей идеологией. Своей идеологией они, конечно, снискают симпатии определенных кругов, но среди населения они организовывают благотворительную деятельность, например, и заменяют поэтому довольно хромающую организацию государственного социального обеспечения. Это, конечно, элемент, который может привлекать даже значительную часть общественного мнения.
Джавани, то же самое было характерно и для организации «Хамас» палестинской, которая пришла к власти на выборах в Газе именно благодаря тому, что у нее была очень мощная социальная разветвленная сеть помощи местному населению. Однако после того, как «Хамас» пришла к власти в Газе, выяснилось, что одно дело быть в оппозиции, другое дело быть у власти и реально оказывать людям помощь и реально налаживать социальную жизнь.
Ну, это несомненно. Вероятно, то же самое будет и с братьями-мусульманами в Египте, если они добьются вот какого-то влияния. Но вот этот социальный элемент, который присутствует в некоторых вот мусульманских экстремистских организациях, этот элемент помощи населению и так далее, это, конечно, фактор, который объясняет, почему определенные слои вот населения этих стран поддерживают эти движения. Значит, это не только идеология или представление о Боге или о единстве арабского мира, но это такие практические вот элементы, которые создают популярность этих организаций, как вы правильно напомнили, тоже Хамаса вот в секторе Газы, да? Вот этот элемент тоже надо учитывать.
Спасибо. Мы беседовали с Джованни Бенси, специалистом по мусульманским религиозным течениям. Любопытно, что некоторые исследователи Аль-Каиды полагают, что Аз-Завахири стал помощником Бен Ладена не только потому, что членам египетского исламского джихада пришлось убегать из страны после убийства Анвара Садата. Завахири всегда полагал, что надо переносить джихад на весь мир, а египетские организации подобного толка предпочитали решать с помощью террора вопросы, связанные только со своей страной. Еще одно мнение об обществе братьев-мусульман. Директор Ближневосточного центра в Лондонской школе экономики Фаваз Джерджез. С ним говорил мой коллега Рон Синовец. Чего на самом деле пытается добиться мусульманское братство сейчас?
Мусульманское братство хочет избавиться от Мубарака. Но братство также хочет играть ключевую роль в политическом процессе, в этом нет никаких сомнений. Братство заявило об этом однозначно, но они не готовы править Египтом. Так что вопрос открыт. Хочет ли мусульманское братство захватить власть в стране? И какую роль эта организация будет играть в новом правительстве национального единства? Но давайте не поддаваться страхам, распускаемым правительством Мубарака. Я не хочу сказать, что поведение этой организации не вызывает беспокойства, но я думаю, что братство прошло долгий путь эволюции, показало зрелость, и поэтому, конечно же, хочет играть роль и в египетском правительстве, и в египетском обществе.
Но почему вдруг неожиданно общество братьев-мусульман поддержало фигуру нобелевского лауреата Эль-Барадея?
Эль-Барадей всплыл как главное общественное лицо оппозиции. Эль-Барадей – объединяющая фигура оппозиционных сил, включая и мусульманское братство, и националистов, и людей, склоняющихся к либеральным взглядам. Как я понимаю, он представляется также приемлемым лидером и для военных. Вопрос только в том, пойдут ли военные на переговоры с Эль-Барадеем. Согласится ли Эль-Барадей принять участие в переходном правительстве под руководством Омара Сулеймана? Во всем этом больше вопросов, чем ответов. Думаю, лучше подождать, когда осядет пыль баррикад. Часов через 48.
Директор Ближневосточного центра в Лондонской школе экономики Фаваз Джерджез. Мы вернемся к теме политических сил в Египте в ближайших выпусках программы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Египта Хосни Мубарак в ближайшее время может объявить о том, что не будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства, намеченных на осень. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия», по данным которого соответствующее обращение Мубарака уже записано и вскоре выйдет в эфир. В Каире и других городах Египта уже неделю продолжаются массовые протесты с требованием отставки Мубарака. Во вторник на улицах Каира собрались, по оценкам, более миллиона человек. Глава израильского правительства Бениамин Нетаньяху призвал мировое сообщество не допустить нарушения условий мирного договора между Израилем и Египтом, вне зависимости от того, как будут развиваться события в соседней стране. Срок следствия по делу об убийстве Анны Политковской продлен до 7 мая, об этом сообщила адвокат Анна Ставицкая. Адвокат отметил, что до сих пор не слышал о каких-либо действиях, которые существенно продвинули бы ход расследования преступления. Президент России Дмитрий Медведев на прошедшем в Екатеринбурге заседании Совета по содействию развитию гражданского общества и правам человека не стал комментировать судебный процесс по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Из Ирландии высылают российского дипломата, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами. В Бурятии во вторник вечером произошло сильное землетрясение. По предварительным данным, МЧС жертв разрушений нет. Король Иордании Абдалла II отправил отставку правительства на фоне продолжающихся несколько недель оппозиционных выступлений. В Сирии группа активистов распространила через интернет призыв собраться в пятницу после молитвы на мирную демонстрацию против коррупции и тирании. Министерство иностранных дел России назвало контрпродуктивным решение Европейского Союза и Соединенных Штатов ввести новые санкции против Белоруссии. Досрочные всеобщие выборы в Ирландии пройдут 25 февраля.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Новгородской области. И проблемы сексуального образования в Дании. Иллюзорная и реальная половая жизнь для подростков. Мы продолжаем цикл бесед о российских регионах. Напомню, это анализ трех составляющих – экономического состояния, эффективности управления, то есть качества власти, и настроений общества, в том числе протестных настроений. Сегодня речь пойдет о Новгородской области. В беседе принимают участие профессор Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Американский исследователь Лоуренс Харрисон в своем очень интересном ярком глобальном исследовании о влиянии культуры на развитие разных стран привел Новгородскую область как пример влияния традиций свободы, имелось в виду традиции Новгородской феодальной республики, на прогрессивное развитие. Александр Владимирович, можно ли сегодня в Новгородской области увидеть какие-то остатки традиций господина Великого Новгорода?
Я боюсь, что только в виде каких-то сохранившихся исторических зданий. Ну, никак
там
иначе.
Берестяные грамоты.
Ну, берестяные грамоты, да. То есть то, все, что можно найти в ходе археологических раскопок. Вот, потому что в политической системе от этого нет практически ничего. Область в 2000-е годы, в 90-е годы отличалась, в общем, таким достаточно авторитарным режимом политическим. И сегодня не является ни для кого секретом, что это была область с крайне сильно криминализированной экономикой и политикой. Когда приезжал в Великий Новгород, это еще в начале 2000-х годов, первое, что тебе рассказывали, что вот у нас тут есть такой Тельман Акопович Мхитарян, и все, что вокруг, это вот как у того самого маркиза Карабаса. Чьи это поля? Маркиза Карабаса. Чьи это дома? Маркиза Карабаса. Вот этот самый маркиз Карабас в регионе был господин Мхитарян. Была группа элитная, в которую входил он, входил еще ряд людей. Ну вот сейчас наиболее известная из них фигура Николая Кравченко. И эти люди, скажем, по общему мнению, в регионе действительно были ключевым центром принятия решений политических и экономических. В регионе происходили убийства, похищения. Это был такой криминализированный анклав с очень жесткой одновременно властью. Когда в 2007 году в августе месяце губернатор Прусак ушел в отставку, новый губернатор, варяг, который был назначен господин Митин, публично заявил, что его главная цель – это декриминализация региона. Об этом много говорилось и писалось. На сегодняшний день вот эти вот люди, про которых я говорил, Мхитарян, Кравченко там и их друзья и соратники, практически все находятся в розыске. Господин Мхитарян был летом 2010 года по российскому запросу задержан в Армении, этапирован и сейчас, насколько я понимаю, находится в крестах и расследуется дело по поводу вымогательства и так далее. При этом новый губернатор Митин, который человек внешний, в принципе, как бы вот с этой темой декриминализации области справился, наверное, да, но с другой стороны, надо понимать, что невозможно, когда администрация региона решает какую-то одну проблему. Не будучи человеком местным, он, по большому счету, так как следует в регионы не вписался. Можно сказать так, что вот из одного такого жесткого режима область перешла в другой, где доминируют скорее такие назначенные со стороны менеджеры-технократы, которые в регион мало укоренены, и если, скажем, посмотреть, что сегодня пишут и говорят в области, то да, вроде бы факт декриминализации не воспринимается как некий плюс, но в то же время надо понимать, что уход одних фигур не означает того, что те, кто был под ними, не приструктурировали вырабатывались какие-то новые структуры. Кроме того, важно понимать, что на сегодня одна из тем региона – это его превращение области в активную зону освоения питерского бизнеса. Это видно и по администрации, это видно по большому количеству питерских чиновников. Это выражается там в материалах о том, что питерские предприятия, питерские предприниматели активно заходят в экономику, на порой спорных условиях там покупают какие-то активы, земли и так далее.
Наталья Васильевна, что происходит сегодня в экономике области?
Знаете, вот про сегодня нельзя, надо начать чуть пораньше. Ну, во-первых, помимо всех этих блатных и прочих разборок, область, в общем-то, зависит не от них. Да? А главное предприятие, доставшееся ей с советских времен, это завод «Акрон», который выпускает минеральные удобрения, и это главная кузница бюджетных денег для экономики Новгородской области. И недаром, будучи связан или не связан со всеми вот этими людьми, перечисленными Александром, господин Прусак никогда не забывал главную свою задачу – ходить встречаться с «Газпромом» и выбивать пониженные тарифы на газ. Потому что это нужно тем, кто реально является центром экономики. Это московский бизнес. Завод «Акрон» был приватизирован давно, и как бы финансовая группа, которой им владеет, конечно, не новгородская. Второй шаг и второй кусок этого бизнеса до смены власти – это весьма успешные попытки господина Прусака устроить некий анклав для притока инвестиций, поскольку местоположение близко к Питеру достаточно удобно, это так называемый чудо в чудово. И эти льготы инвесторам зарубежным, принятые в середине 90-х, они покрывались тем, что область получала больше федеральных трансфертов, это ненормально абсолютно, но это получилось в какой-то момент. И уже потом на освоенные иностранным бизнесом площадки начал затем дополнительно приходить питерский бизнес. То есть это область, в которой несколько слоев. Крупный бизнес, вот вся та публика, о которой говорил Александр, она типична для многих регионов, и какие-то инновационные моменты, связанные с притоком иностранцев. Реально же вся эта чудо в чудове закончилась в 2000-е, когда режим Прусака вот додеградировал до того, о чем Александр рассказывал, и началась вторая фаза освоения уже питерским бизнесом. Она абсолютно нормальная, эволюционная, и кто бы ни пришел к власти, она бы все равно состоялась. Но область, она устойчивый середняк, и приток инвестиций в нее, ну, в общем, не так был уж и плох, потому что если брать за 100% среднее по России, не забывайте, что Россия – это нефтегазовая страна, да, то в области Новгородской, где нефти и газа нет, это 87% от среднего, то есть только на 13% меньше. И этот приток связан с географическим положением, выгодным, близким к Санкт-Петербургу. Но специализация на удобрениях очень сильно ударила по экономике. Спад промышленного производства был тяжелейший. В 2009 году он почти минус 30%. И самое плохое то, что очень медленный выход из этого спада. Область выходит в 3 раза медленнее, чем страна в целом. И пока есть большие вопросы, как владельцы этого бизнеса смогут его переформатировать, чтобы быть более конкурентоспособными. Судя по всему, не больно вкладывались во все это, а цена на газ растет. Поэтому перспективы состоят в том, что переформатируется экономика. Вот этот крупняк, который раньше был дойной коровой бюджета, он в какой-то мере останется, но область все больше будет вовлекаться в бизнес, связанный с обслуживанием Санкт-Петербурга. Наверное, это не очень комфортно для местных элит, но это объективный процесс. Он раньше или позже бы шел. Хотелось бы чуть более эффективного управления. Я приведу только одну цитату из господина Митина, которая меня повергла в полный шок. Цитата звучит так. «Мы не допустим, чтобы хотя бы 1 гектар нашей земли не засевался и простаивал. Напоминаю, что почва в Новгородской области – это беднейший подзол». Я как географ рассказываю уважаемым слушателям. Напоминаю, что в сельском населении Новгородской области, если, например, взять его женскую часть, 40% и больше составляют пенсионерки, и для того, чтобы возделывать каждый гектар, нет ни человеческих ресурсов, ни экономических оснований. Если губернатор выдвигает такие лозунги, значит, он не вполне адекватный управленец.
Александр Владимирович, 3 года область возглавляет Сергей Митин, и некоторую оценку его деятельности управленческой Наталья Васильевна дала. Как бы вы оценили то, что называется политический дриблинг? Насколько он все-таки эффективен в реализации своих целей?
Ну, я уже обратил внимание, что в целом сделана ставка на привозные кадры, Вот, они разные. То есть там как в основном питерские, есть московские, есть, значит, и даже там с Нижегородской области, откуда в прошлом, значит, господин Митин. При этом вот это вот замены сопровождались и уровнем областной администрации, и уровнем местного самоуправления. Сменился мэр Великого Новгорода, был избран новый спикер в областной думе. Сейчас это господин Фабричный, ну, такой достаточно энергичный и в целом относительно популярный, на мой взгляд, публичный политик в регионе. Так что можно сказать, что за эти 3 года обновились в регионе, наверное, все властные высоты, практически все руководители сегодня новые. Достаточно активно развивается информационное пространство, можно посмотреть, сколько развивается всевозможных порталов, блогов и всего остального. То есть какая-то жизнь в регионе происходит. Вот. Что касается самого губернатора, вот по моему ощущению субъективному, все-таки как фигура, готовая вести какой-то публичный диалог, губернатор воспринимается несколько странно. То есть, если, скажем, вот Прусак, при всем его авторитаризме, это был публичный политик, человек, который избирался на прямых выборах, который, в общем, отстраивал свой имидж и, в общем, в этом смысле многого добился, то Митин фигура скорее такого бюрократического свойства. Фигура, которая, в общем, воспринимается именно вот как такой московский человек, который приехал нами руководить, вокруг которого тоже, в общем, не совсем местные люди, и есть проблема коммуникации с местным населением, есть проблема с рейтингами, и как-то пытаются решать, там появился блог, ну, как у нас сейчас все заводят блоги и так далее. Но, конечно, вот с точки зрения взаимодействия между властью и обществом в регионе, на мой взгляд, сегодня есть определенные проблемы. Вот и все, что касается вот возможных претензий там, к работе областной администрации, не связано вот именно с этим, они связаны именно с фактором коммуникации, с фактором того, да каким образом то, что она делает, то, что она готова предлагать, связано с позициями местного населения.
Наталья Васильевна, есть какая-то реплика?
Но мне кажется, что шансы на улучшение ситуации есть, потому что, во всяком случае, сам Новгород и северная часть области строго уже входят в состав агломерации Питера. Приход денег и новых инвестиций будет нарастать. И очень важно, каким образом будет управлять этим процессом администрация. Если это будет чистая технократия, то результат будет краткосрочный. Если в это будут вовлекаться жители области, то возможности развития будут более долгосрочны.
С профессором Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Датский совет по правам детей выражает обеспокоенность, цитируя, манерой 10-летних девочек надевать прозрачные блузки, приводящие к росту сексуальных притязаний со стороны ровесников и, соответственно, к росту числа половых контактов в детской среде. Конец цитаты. Газета же «Юлан Постон» приводит цифры. В прошлом году практикующими врачами выписаны противозачаточные средства 4000 девочек в возрасте 10-14 лет. Еще 3 года назад число их было около 2500. Врачи, разумеется, озабочены тоже. Таблетки не предназначены детям этой возрастной группы. Об этих и многих других сторонах интимной жизни датчан рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Стремление поверить алгебре и гармонию датчанам присуще было всегда. Еще в 17 веке в Скандинавии действовал закон, по которому детородному органу взрослого мужчины длиной надлежало быть не менее 5 рейнских дюймов. Отклонение от стандарта могло служить поводом для расторжения брака. С тех пор, однако, Дания свой путь сексуальной раскрепощенности отшагала 7-мильными шагами. И пик этого движения пришелся на период после Второй мировой войны. Резкое омоложение сексуальных контактов, отмена антипорнографических законов, первая международная выставка эротического искусства и первая в мире сексуальная ярмарка. Говорит вице-президент датского женского общества, врач-психолог Нил Сильвест.
К послевоенному времени феминистское движение в нашей стране значительно активизировалось, и борьба за женское равноправие вышла на новый уровень. Дания выгодно отличала от других стран наличие развитой социальной инфраструктуры, включая систему дошкольных учреждений. Это обстоятельство сыграло неоценимую роль для датских женщин. Фактически, в 1950-60-е годы произошел качественный скачок. Стабильность на материальном уровне привела к тому, что датчанки стали стали больше времени уделять личному развитию. Вместе с этим подверглись критическому пересмотру мораль и ценности жизни старшего поколения, что проявилось в знаменитых молодежных сексуальных бунтах той поры.
Поскольку в послевоенные годы Дания переживала наибольшие сдвиги в возрасте сексуального дебюта, то и появившийся в то же время в школьной программе предмет «Гигиеническое и сексуальное обучение» пришелся как нельзя кстати. Задумка оказалась не столько данью эпохи, когда молодежь повально экспериментировала различными формами сожительства, сколько в большей мере превентивным средством в борьбе с растущим количеством подпольных абортов, легализованных датским парламентом в начале 70-х. Датский секс-ликбез остается в школах и сегодня. Программа Минобразования рекомендована как можно непринужденнее, на уровне пчелки-тычинки, обсуждая с детьми тему половых взаимоотношений, начиная с первого класса. О таинствах первой менструации третьеклассницы узнают несколько раньше того, как это произойдет в их жизни. А к седьмому классу школьники получают полное представление о тайнах взрослой жизни, раскатывая презерватив на учебном фалоимитаторе. Либерализм в сфере полового воспитания, однако, имеет и оборотную сторону, о чем время от времени извещают общественность, датские педагоги и врачи. И, судя по признаниям, прорывающимся в интервью на страницах местной прессы, они пребывают в шоке. Практически утерян контроль над сексуальным развитием юных, чья мораль, по выражению одного из экспертов, находится в свободном падении. Что неудивительно, порнотематика прочно заняла свое место в тинейджерских изданиях, а зоофилия, групповой и анальный секс стали популярными предметами обсуждений на сетевых форумах датских школьников, говорит руководитель ассоциации «Секс и общество» доктор Кристиан Граугурт.
Мы живем в обществе с крайне сексуализированной культурой, что отражено в средствах информации, рекламе, отчасти искусстве. Наши дети рождаются и живут в среде, насыщенной разнообразной информацией, в том числе и порнографического характера, ведь интернет предоставляет к ней практически неограниченный доступ. Разумеется, не все дети способны ориентироваться в информационном потоке, разделяя виртуальную, порнофицированную вселенную и жизнь реальную, и этого вызывает крайнюю озабоченность у родителей и детских психологов. Вдобавок, и сексуальное образование, ставшее обязательным предметом школьной программы, явно устарело и отражает реалии сегодняшнего дня.
Агрессивная сексуализация детского мира посредством масс-медиа и интернета приводит некоторых датских педагогов к мысли, что разумнее было бы уже с шестого класса вводить в школьную программу предмет изучения порнографии. Раз невозможно уберечь подрастающее поколение от порнухи, считают специалисты, то следует хотя бы разъяснять детям, что увиденные – постановочные сцены, имеющие мало общего с реальной жизнью. Мнение педагогов вполне коррелирует с результатами исследований, проводившихся среди учащихся общеобразовательных школ специалистами датского сексологического центра. Говорит доктор Марианна Егенсей.
Опросы школьников 9 и 10 классов выявили неутешительную картину. Подростки охотно делились вычитанными или услышанными от друзей познаниями в теории секса, но совершенно терялись, когда речь заходила об их, скажем так, практическом применении. А вопрос о том, с какого возраста можно заниматься любовью втроем, смешивается ли сперма с пищей в желудке партнерши и беременеют ли при анальном сексе, свидетельствует, что реальное знание старшеклассников настолько удручающе, что впору рвать на себе волосы в ужасе.
Привычки, закладываемые в детстве, налагают свой отпечаток и на взрослую жизнь. Социологические опросы показывают, что датчане меняют своих сексуальных партнеров гораздо чаще, чем жители других европейских стран. Каждый шестой житель Дании регулярно снимает случайного партнера на ночь, что в три раза чаще, чем это позволяют себе жители остальной Европы. А об отсутствии у них сексуальных табу заявляют 44% датчан, в то время как в других странах подобную раскованность декларируют лишь 25% опрошенных. По объяснению сексологов, столь свободное отношение к сексу в Дании объясняется как своеобразием датского полового воспитания, так и весьма незначительной ролью, которую играет религия в датском обществе. Однако молодость позади и время обзаводиться своим очагом. Но и в этом плане скандинавы весьма отличны от других европейцев. Вот что говорит по этому поводу датский социолог Хелен Бисгурт.
Одной из характерных черт современных датчан является то, что я бы назвала поздним стартом. Сейчас мои соотечественники завершают свое образование, вступают в брак и заводят детей гораздо позже, чем это было принято раньше. Начиная с 70-го года средний возраст первородящих датских мам увеличился на целых 5 лет, с 23,7 до 28,7. Аналогичным образом увеличился почти на 8 лет и средний возраст вступления в первый брак. Среднестатистической датской невесте сегодня 30,5 лет и 33 года жениху.
Социологи объясняют тенденцию поздних браков двумя причинами. Одна из них такова. В индивидуалистическом обществе люди испытывают стресс, находясь перед необходимостью правильного выбора, и им надо больше времени для размышлений. Другая же причина кроется в стабильности и процветании датского общества. Молодые датчане не торопятся с супружеством, поскольку не зависят от финансовой поддержки родителей, и спокойно могут заняться своим образованием с тем, чтобы обеспечить себя в будущем. Социальные успехи страны победившего феминизма имеют, однако, и оборотную сторону. Мужская половина жителей Дании сегодня сталкивается с неоднозначными изменениями в культурном и социальном облике своих подруг. Так, например, серьезные метаморфозы претерпело в глазах современных датчанок понятие «женственность». Здесь не стараются ее особо подчеркивать. Никаких каблуков и тщательного макияжа. Датские женщины стремятся выглядеть здоровыми, но без лишнего веса, носят одежду естественных тонов и выбирают простые фасоны, скрадывающие очертания фигуры. Вот как разъясняет этот феномен домохозяйка из Копенгагена Хелена Сундерберг.
В датском обществе предпочтительна естественная красота, поэтому модельную худобу здесь не считают совершенством. Да, разумеется, девочки-подростки морят себя голодными диетами, чтобы выглядеть красивее, но это так во всем мире. А датские модельеры все же больше внимания уделяют тому, чтобы одежда была удобной. Мы тоже стремимся к красоте, но воспринимаем ее несколько иначе, чем русские женщины. Назовем это альтернативной женственностью.
В Дании женщин все больше равняют с мужчинами не только права, но и вкусы. По данным социологических опросов, 79% датских роженец перед зачатием регулярно употребляли спиртное. Та же картина и с табаком. Статистический ежегодник Совета министров северных стран свидетельствует, что по курению датчанки обгоняют своих скандинавских товарок. Живет сигаретами здесь свыше трети женского населения. Нельзя не признать, что перемены в отношениях полов в духе социального равенства оказались для датского общества революционными. И речь тут отнюдь не об экономических или социальных показателях. Ведь приметы феминизма не обязательно укладываются в цифры. Датчанки обрели равные права с мужчинами, но, с другой стороны, потеряли и свои традиционные женские привилегии, что сказывается в мелочах буквально на каждом шагу. Так, например, иностранца может удивить манера не подавать пальто даме или не пропустить ее вперед в дверях, но к этому надо привыкнуть. Вот что говорит по этому поводу шеф-консультант женской ассоциации «Афродита» Мэтте Бок.
Очевидно, что вместе с обретением женщины большей самостоятельности изменился и ее ролевой статус. Понятие «джентльмен» ушло в историю. Соответственно, и женственность в Дании стала считаться чем-то вроде проявления слабости, ибо общественная мораль диктует, женщина не обязана делать то, что должно и может нравиться мужчинам. Такой стиль поведения имеет и побочный эффект. У моих соотечественниц появилась агрессивность, качество еще 20-30 лет назад, считавшееся абсолютно неженственным.
Косвенным образом тезис про агрессивность подтверждает все та же статистика. Согласно ей, поведение датчанок за рулем все более приближается к мужскому. А социологи констатируют, в датских семьях командные позиции сегодня закреплены за женщинами. Именно они наиболее часто руководят домашними, отдавая втрое больше прямых распоряжений, нежели их спутники жизни. В современной датской семье, резюмирует автор исследования семьи в Дании, социолог Торбен Сёренсен, обращения адресуются в первую очередь матери, и именно от нее ждут указаний. Но вернемся к разговору об интимных взаимоотношениях скандинавов. Время от времени датские феминистки спиливают у бронзовой русалочки голову в знак протеста против сексуальной эксплуатации женского тела. Однако демарши эти сегодня выглядят самоцелью, ибо противник, говоря по правде, более чем условный. Идея секса как глотка воды прочно закрепилась в скандинавском сознании, став комфортной привычкой. Но специалисты бьют тревогу. Каждая третья датская женщина никогда не испытывала или испытывала крайне незначительную тягу к сексу, что приводит к разводам и снижению уровня жизни в целом. Впрочем, и с сильным полом дела обстоят не лучше. Результаты исследований, приводимые аналитическим институтом Сонар, свидетельствуют, что лишь 21% датских мужчин удовлетворен своей сексуальной жизнью, а 65% датчан предпочитают самоудовлетворяться перед экранами порно, по двусмысленному замечанию сексолога Биргит Йоханссон, беря дело в собственные руки, в то время как их вторая половина томится в одиночестве в спальне. Это сексуальное лентяйство, такой вердикт специалистов. И еще об одном скандинавском феномене, имеющем непосредственное отношение к теме сегодняшнего разговора, следует упомянуть особо. Согласно статистике, в настоящее время в Дании с ее численностью населения в 5,5 миллионов человек насчитывается 1 297 тысяч одиноких людей. Причем их количество неуклонно растет, и сегодня почти каждый четвертый житель Дании предпочитает жить в одиночестве. О причинах этого явления размышляет пастор датской народной церкви Оле Буль Нильсен.
Скандинавскому обществу всегда были присущи черты коллективизма и взаимовыручки. Однако парадокс в том, что датчане, в том числе и те, кто называет себя христианами, по сути своей индивидуалисты. И хотя они могут позавидовать слаженной жизни мусульманской общины или традиционной еврейской семьи, они ощущают в этом и оборотную сторону, несвободу. Если ты обязан ужинать по пятницам в семейном кругу, то это в понимании датчанина принуждение. И поэтому мы все чаще стараемся избегать семейных связей, поскольку они осложняют нашу собственную жизнь.
Слова датского священнослужителя подтверждают и очевидный факт. Дания стареет, а воспроизводство коренного населения не растет. Одно время модно было завозить сюда контингент невест из Юго-Восточной Азии. Сейчас на волне амурного интереса невесты из стран Восточной Европы, в том числе из России. Совет бы, как говорится, да любовь, но в Дании, увы, распадается до 95% браков с русскими женщинами. А статистика кризис-центров проливает свет на весьма неприятный факт. 96% всего насилия в отношении этнических жен совершается именно датскими супругами. И напоследок еще о важном. Несмотря на то, что иностранцы составляют около 8% от общей численности населения, смешанные браки в Дании являются скорее исключением, нежели правилом. Уже третье поколение мигрантов женится на своих, при этом предпочтение отдается отнюдь не соплеменницам, воспитанным в датской среде. За женами новые датчане брачного возраста ездят на историческую родину. И тон в этом паломничестве задают мусульмане. По прогнозам, в ближайшие полтора десятка лет число иностранцев в Дании удвоится.
О проблемах ранней сексуальности в Дании рассказывал Сергей Джанян. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следующий раз, 31 марта, мы соберемся.
Ситуация наклена до предела. Люди негодуют и совершенно не устраивают.
Мы призываем немедленно освободить всех задержанных мирных.
Вместо разделяющего нас выбора или референдум, или выборы,
предлагаем... Израильское руководство выразило поддержку президенту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».